Ювелир и герцогиня. Оливер Бейкон жил на верхнем этаже дома, выходящего на Грин-парк. У него была там квартира, все стулья в ней стояли в точности, как положено. Стулья, обитые кожей. Диваны соответствовали размерам оконных ниш. Диваны, обитые штофом. Окна, три высоких окна, украшало сколько положено тюля строгого рисунка и узорного атласа. На буфете красного дерева в строгом порядке выстроились коньяки, ликеры и виски всех, как положено, марок. А из среднего окна он мог любоваться блестящими крышами машин, запруднивших узкое ущелье Пикадилли. Более центрального местоположения не придумаешь. И в 8 часов утра слуга приносил ему на подносе завтрак. Тот же слуга разворачивал его пунцовый халат. Длинными острыми ногтями он вскрывал письма и извлекал из конвертов толстые белые пригласительные карточки с жирно выгравированными на них именами герцогинь, графинь, виконтесс и прочих титулованных дам. Затем он умывался, затем пил чай с гренками, затем прочитывал газету при свете пылающего в камине электрического угля.
— Ты только подумай, Оливер, — говорил он, обращаясь к самому себе. — Ты, чья жизнь началась в грязном, замусоренном проулке, ты, который...
И поглядывал вниз на свои ноги в безупречных брюках, на свои ботинки и гетры. Все в нем было безупречно, сработано, скроено из лучшего сукна лучшими ножницами на всей Севилл-Роу. Но нередко он разоблачался и опять становился маленьким мальчиком в темном проулке. Когда-то это казалось ему предметом мечтаний — продавать ворованных собак разряженным женщинам в Уайтчепел. И однажды он попался. «Ой, Оливер!» — стонала тогда его мать. «Ой, Оливер, сын мой, когда же ты одумаешься?» Потом он пошел работать в лавку, продавал дешевые часы, потом отвез некий конверт в Амстердам. Тут старый Оливер, вспоминая молодого, довольно усмехнулся. Да, он неплохо заработал на тех бриллиантах, да еще комиссионные за изумруд. После этого он работал на Хэттон-Гарден. В комнате позади лавки, куда не допускались посторонние, в комнате, где были весы, сейф, толстые лупы, а потом... Он усмехнулся. Когда он жарким летним вечером шел мимо ювелиров, которые стояли на улице, толкуя о ценах, золотых приисках, алмазах, сведениях из Южной Африки, кто-нибудь из них обязательно прикладывал сбоку палец к носу и бормотал ему вслед. «Гм-м-м!» Всего лишь шепоток, всего лишь толчок локтем, палец, прижатый к носу, жужжание, пробегавшее по рядам ювелиров на Хэттон-Гарден жарким летним вечером. О, уже много-много лет тому назад! Но и до сих пор он чувствовал спиной приятное тепло. Щелчок под ребра, шепоток, означавший «Вон, глядите, молодой Оливер, молодой ювелир! Вон он пошел!» Да, он был тогда молод, а потом стал одеваться все лучше и завел сперва выезд, а потом автомобиль, и в театре сидел сперва в бельетаже, а потом в первых рядах портера, и купил виллу в Ричмонде, фасадом на реку, с красными розами на шпалерах, и мадмуазель каждое утро срезала розу и вдевала ему в петлицу. — Так, — сказал Оливер Бейкон, вставая и потягиваясь. Так. И остановился перед портретом старой дамы на камине и поднял руки. «Я сдержал слово», — сказал он и сложил ладони, словно воздавая ей почести. «Я выиграл пари». Так оно и было. Он сделался самым богатым в Англии ювелиром, но его нос, длинный и гибкий, как хобот у слона, словно хотел сказать подрагиванием ноздрей. А оказалось, что подрагивают не только ноздри, но и весь нос, что он еще не удовлетворен, все еще вынюхивает что-то под землей, чуть подальше. Представьте себе гигантского борова на пастбище, где полно трюфелей. Вот он выковырнул их из-под земли несколько штук, а чует, что чуть подальше есть еще трюфель, крупнее, чернее. Так и Оливер постоянно вынюхивал в жирной почве Майерфера еще один трюфель, самый крупный, самый черный, чуть подальше. Так и Оливер постоянно вынюхивал в жирной почве Мейфера еще один трюфель, самый крупный, самый черный, чуть подальше. Ну так вот, теперь он поправил жемчужную булавку в галстуке, надел свое модное синее летнее пальто, взял свои желтые перчатки и трость, чуть в раскорячку спустился по лестнице и, то ли вздыхая, то ли принюхивая своим длинным острым носом, вышел на Пикадилли. Ибо, хоть он и выиграл пари, разве не был он до сих пор человеком печальным, неудовлетворенным, человеком, ищущим нечто, еще от него скрытое? Он вышел немного в раскорячку, как раскачивается верблюд в зоопарке, когда шагает по асфальтовым дорожкам под грузом лавочников и их жен, жующих что-то из бумажных пакетов и бросающих на дорожку смятые кусочки фольги. Верблюд презирает лавочников. Верблюд не удовлетворен своей долей. Верблюду мерещится синее озеро за бахромою пальм. Так и прославленный ювелир, самый прославленный в мире, шагал по Пикадилли, безупречно одетый, в перчатках и с тростью, но все еще неудовлетворенный, пока не дошел до маленького темного магазина, известного во Франции, в Германии, в Австрии, в Италии и во всех концах Америки. До маленького темного магазина на переулке на задах Бонн-стрит. Как всегда, он прошел через магазин молча, мимо четверых приказчиков, двух старых, Маршалла и Спенсера, и двух молодых, Хэммонда и Уикса, которые встали на вытяжку при его появлении и смотрели на него, завидуя. Только движением затянутого в желтую лайку пальца он дал понять, что заметил их присутствие. А войдя в свой личный кабинет, закрыл за собой дверь. Затем он отпер железную решетку, защищавшую окно, и открыл створки. Стали слышны голоса Бонн-стрит, далекий шум транспорта, взметнулся свет рефлекторов в глубине магазина. Дерево за окном помахало шестью зелеными листьями, был июнь. Но мадмуазель вышла замуж за мистера Педдера с пивоваренного завода, там же, в Ричмонде, и некому было вдевать розу ему в петлицу. Так, не то фыркнул он, не то вздохнул. Так. Потом он нажал кнопку в стене, и панели медленно раздвинулись, а за ними находились стальные сейфы. 5. Нет, теперь уже 6. Все вороненой стали. Он повернул ключ, открыл один сейф, другой. Все они были обтянуты внутри темно-малиновым бархатом. Во всех хранились драгоценности. Браслеты, колье, диадемы, кольца, герцогские короны и отдельные камни в стеклянных мисочках, рубины, изумруды, жемчуг, бриллианты, надежно убранные, протертые, прохладные, но вечно горящие собственным, спрессованным в них огнем. «Слезы!» — сказал Оливер, глядя на жемчуг. «Кровь сердца!» — сказал он, глядя на рубины. «Порох!» — продолжал он и так встряхнул бриллианты, что они вспыхнули и засверкали.
«Хватит пороху взорвать весь Мейфер! Взлетит прямо в небо! Вон туда!»
С этими словами он закинул голову и спустил как бы легкое ржание. Телефон на столе подобострастно зажужжал тихим, приглушенным голосом. Оливер закрыл сейф.